Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 10 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Власти Удмуртии отменяют обязательное ношение масок с этой пятницы. Как сообщил глава региона Александр Бричалов, многие жители уже переболели коронавирусом, но тех, кто не перенес болезнь или пока в стадии формирования иммунитета после вакцины, губернатор призвал поберечься и все же носить маску в общественных местах, в том числе на транспорте, в магазинах и в театрах. Удмуртия – первый регион России, который делает ношение масок необязательным. Российская дочка H&M, комментируя информацию об уголовном деле и претензиях к ней на 3 миллиарда, заявила РБК, что не получала необходимую информацию от российских органов власти. Компания заверила, что исправно платит налоги. А о деле против H&M в основной части выпуска. Биткоин пока притормозил свой рост. Вчера утром криптовалюта в моменте превышала 48 тысяч долларов, но потом пошла вниз. Сегодня ближе к 7 утра отметка 46 200. Потери около 2%. Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, заявили в нашем МИДе. Ведомство уточняет, что это одностороннее решение американских властей и выражает надежду, что новая администрация США передумает. В конце прошлого года в СМИ пошли сообщения, что американцы собираются закрыть генконсульство в Екатеринбурге временно, а во Владивостоке навсегда. В этом случае у США останется в России всего одна дипмиссия в Москве. Американские сенаторы признали конституционной процедуру импичмента Дональду Трампу. Среди проголосовавших «за» оказались 6 республиканцев. Таким образом, были отклонены доводы защиты экс-президента, и процедура продолжится. Есть прогнозы, что Сенат уложится с этим делом за неделю, правда, едва ли для импичмента хватит голосов. Американская киноакадемия объявила короткие списки номинантов на «Оскар» этого года. В категории «Лучший иностранный фильм» оказались «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. А на лучшую документальную ленту будет претендовать «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского. Этот фильм – наблюдение за жизнью свиньи и ее поросят. Исполнительным продюсером ленты стал Хоакин Феникс.
Первым делом.
К основным темам. У таможни появились претензии к H&M. Заведено уголовное дело. По данным Bloomberg, российская дочка шведского ритейлера недоплатила пошлин на 3 с лишним миллиарда рублей. А именно, якобы, в течение нескольких лет не включала в декларации лицензионные платежи, которые должны отчисляться материнской компании за использование товарного знака. Возможную схему объясняет директор московского офиса компании Tex Consulting UK Эдуард Савуляк.
Когда ввозится какой-то в Россию товар, если за этот товар платятся лицензионные платежи за границу, то, соответственно, сумма лицензионных платежей тоже должна облагаться таможенными пошлинами. Я подозреваю, что в данном случае лицензионные платежи за товар платились, а таможенные пошлины не платились. И вот таможенники, соответственно, считали, что там на 3 миллиарда было таких выплат, и с них, соответственно, должны были быть уплачены таможенные пошлины. Этого не было.
Важная деталь. Источник утверждает, что на самом деле H&M еще в позапрошлом году провела аудит и сама нашла кассовый разрыв и ущерб уже погасила. Однако, как констатируют юристы, если до того момента уголовное дело уже было заведено, не факт, что оно будет прекращено, а значит, над огромной компанией остается риск многомиллиардного штрафа, а ее руководству и вовсе грозит наказание вплоть до лишения свободы.
Первым делом.
Одного из самых популярных в Рунете политиков, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, проверят на предмет коррупции. Основания экзотические. Молодого коммуниста обвинили в том, что он зарабатывает на своем YouTube-канале. У депутата там более 1,25 миллиона подписчиков. Как заявили саратовские единороссы, Бондаренко, будучи депутатом, не имел права собирать с подписчиков донаты. Есть действительно такое положение в местном законодательстве. Сам коммунист не скрывает, что видеоблог только в 2019 году принес ему 2 миллиона рублей. Деньги он частью оставлял себе, поскольку депутатом работает на общественных началах, а часть платил команде на оплату ее работы, на покупку оборудования и так далее. Теперь Бондаренко не исключает для себя всякого.
впервые в современной истории России будет вот подобная практика, которая, я так понимаю, обернется для меня каким-то уголовным преследованием, лишением мандата и запретом мне выдвигаться в Государственную Думу. Понятно, что решение политически ангажированное.
Сам Бондаренко не исключил, что сами поправки о запрете брать донаты принимались конкретно под его персону. Недавно коммунист объявил о планах идти в Госдуму, причем идти по тому же округу, что спикер Палаты Володин. Ну и замечу, что в понедельник Бондаренко был оштрафован на 20 тысяч за участие в незаконном митинге.
Первым делом.
Несколько общественных деятелей, включая писателей Захара Прилепина и Александра Проханова, призвали вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, на месте которого, как говорится в их послании, сейчас зияет совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота. О том, что стоит за этой идеей, на самом деле сегодня рассуждает Георгий Бовт.
Вопрос о возвращении памятника Дзержинскому поднимался не раз, и всякий раз можно было уловить в этом именно провокацию и намерение словить хайп в текущей политике. Скажем, тому же писателю Прилепину, который сейчас объединяется с соратниками по партии «За правду» с эсерами Сергея Миронова, предстоит побороться за думский мандат, а заодно за свое место под блеклым солнцем объединенной партии. Разрабатывать обращенную к острым проблемам современности программу не только сложно, но и стрёмно. Вдруг что-то смутит и вызовет возражение кураторов внутренней политики, как, скажем, подрывающие идеологические устои правящей партии. К примеру, требования отмены пенсионной реформы или присоединения Донбасса к России, где Прилепин бывал отнюдь не с писательскими конференциями. А вот бороться за возвращение Дзержинского – это политически безобидно. Вдруг понравится руководству страны, куда многие пришли как раз с Лубянки. Даже если само руководство пока не считает нужным возвращать монумент на прежнее место.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Новым худруком Гоголь-центра станет актер и режиссер Алексей Агранович. Буквально на прошлой неделе он вместе с Кириллом Серебренниковым вел церемонию в честь дня рождения театра, и теперь, как кажется, оба уже подозревали такое развитие событий. Когда Агранович со сцены будто бы произнес политическую шутку про Сергея Собянина, Серебренников ему ответил.
Понимаешь, мне уже нельзя, тебе еще нельзя, поэтому подожди.
Уход Серебренникова не по своей воле заставил переживать театральную общественность, но в этой ситуации Агранович оказывается, похоже, лучшим вариантом. Вот что нам еще до новостей о грядущем назначении говорила актриса Гоголь-центра Юлия Аук.
Если будет Алексей Агранович, это будет очень здорово. Потому что Алексей Агранович невероятно талантливый. Друг Кирилла Серебренникова, одной группы крови.
Как думаете, сохранится ли Гоголь как либеральная площадка?
Ну, если будет Алексей Агранович, конечно, сохранится.
Театральный критик, эксперт «Золотой маски» Антон Хитров смотрит еще дальше.
Это как раз та ситуация, когда мне такое назначение кажется правильным, потому что мы можем предположить, что Серебренников в каких-то изменившихся политических реалиях там лет через 5, например, вернется на это место. Такой руководитель, как Агранович, по крайней мере, не развалит то, что было наработано там за эти 8 лет.
По данным РИА, сегодня в Гоголь-центре пройдет собрание труппы. Судя по всему, о смене худрука будет объявлено официально. При этом глава Минкульта Ольга Любимова уже успела поздравить Аграновича с назначением и назвала это радостной новостью.
Первым делом.
Крупнейшая в Европе гейм-студия CD Projekt Red снова в центре скандала, теперь не по своей вине. На этот раз польского производителя видеоигр взломали хакеры и украли серверов, как они сами утверждают, исходный код Киберпанка 2077 и третьего Ведьмака. За похищенный был потребован выкуп, но компания уже заявила, что ни на какие переговоры не пойдет. Между тем, история может иметь последствия не только для компании, но и для ее пользователей, не исключает ведущий специалист по компьютерной криминалистике группа IB Олег Скулкин.
Атакующие могли получить доступ вообще к огромному количеству различных серверов, и в том числе, например, и каким-то, которые взаимодействуют, например, с устройствами конечных пользователей. Ну, скажем, так как игры часто обновляются, например, есть сервера обновлений, если атакующие получили к ним доступ, они, например, через них, через какую-то модификацию, опять же, кода, либо там чего бы то ни было, могут, например, опять же, заразить рабочие станции конечных пользователей.
Бумаги CD Projekt на новостях о взломе упали на 6%. Компания вчера вечером через Twitter обратилась почему-то к своим бывшим сотрудникам, мол, у нас сейчас нет доказательств того, что был доступ к вашим личным данным, но вы, пожалуйста, будьте осторожны.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, что глава Минэка Решетников вчера сказал, что госрегулирование цен на продукты возможно только в экстренных ситуациях. Является ли таковой история с удвоением экспортной пошлины на зерно? О том, что МВФ призвал Банк России в этом году снизить ставку еще на 0,5%. Первое заседание ЦБ, кстати, уже в эту пятницу. И о том, что эксперты ВОЗ по итогам визита в Ухань заявили, что коронавирус едва ли был утечкой из местной лаборатории. А на эту версию ранее намекали, например, власти США. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.